«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне в Пекине завершились торжества по случаю 70-летия победы во Второй мировой войне. Но странный набор глав великих держав, победительниц, не оставляет сомнений и разнообразных комментариев со стороны компетентных наблюдателей. И вот новый формат торжеств в честь победы во Второй мировой войне, опробованный в Пекине, мы обсудим с нашими гостями, журналистом-международником Борисом Тумановым. Добрый вечер, Борис. И историком Борисом Соколовым. Добрый вечер, Борис.
Здравствуйте.
Вас удивила вообще сама идея, когда она только появилась, и вот ее реализация, вот этих празднований в Пекине почему-то по случаю победы в целом во Второй мировой войне, где были, я помню, что нас в школе учили, что США, Англия, Франция и Советский Союз. Главные были творцы победы.
Австралия еще была.
Не, ну там было до 36 стран, но просто это главные творцы.
Вы понимаете, даже по тому, как мало было гостей в Пекине во время этого дефиле, этого торжества, иностранных, я имею в виду, особенно из Западной Европы, вообще с Запада. И ведь не забудьте, 9 мая Красная площадь грешила тем же, той же скудостью такого рода гостей. Если мы уже говорим о том, что произошло в Пекине, вот с моей, разумеется, субъективной точки зрения, это было то, что называется дежавю, то есть уже виденное, причем это воспринималось как, с одной стороны, как пародия на наши пышные торжества, а с другой стороны, как такое подспудное предупреждение нашим лидерам, что, ребята, вы можете сколько угодно претендовать на то, что Советский Союз вынес основную тяжесть Второй мировой войны, что, собственно говоря, верно, это правда. Теперь у вас появился, если не конкурент, то, так сказать, партнер, который хочет попутчик, стоять на одном уровне с вами и хочет, чтобы вы признавали его, по сути дела, ту же роль, вот в окончании Второй мировой войны. Не будем забывать, что китайцы, мы постоянно твердим о том, какое количество жертв нам пришлось принести в этой войне, там 27 миллионов человек и так далее, и так далее. А китайцы, не уточняя, за какой период они понесли эти жертвы, они с легкостью оперируют цифрами 30-35.
По-моему, там 65
это
было.
30 миллионов, это, в общем-то, цифра такая полуофициальная, но она включает как убитых, так и раненых, я извиняюсь, если уж на то пошло. Mm-hmm. Ну и кроме того, в ней, ну, очень большие сомнения.
Нет, я не говорю, что
да,
тут можно
сомневаться. Тут не говорится,
китайцы просто сопоставимые жертвы понесли, они вот это имеют в виду, что они хотят попасть в ряд ведущих, да, творцов победы. Правильно я вас понял?
Да, это вот какое-то азиатское, извините, мышление, мерится жертвами и их гордится. В общем-то, в западных странах государственный лидер, который допускает большие жертвы, как правило, лишается должности. Просто-напросто.
Да. И генералов таких смущают. Тем, что мало крови, что называется, да?
Ну, во всяком случае, там какое-то повышение уровня потери, это повод для очень большого общественного беспокойства и реакции. У нас, как говорится, если там счет убитых не идет на десятки миллионов, это вроде как несерьезная война. Американцам там пеняют, что у них всего 400 тысяч погибло. Да разве серьезная война?
Да.
Вот. Ну, это же определяется роль отнюдь не жертвами, а реальным вкладом. Так сказать, вкладом, разгромом неприятельских сил. Но с этой точки зрения вклад Китая был, прямо скажем, минимален. Потому что это был сугубо второстепенный театр военных действий для Японии. Шла там вот эта война ни шатка, ни валка с Чанкайши, полупартизанская на юге. Сидели там в особых этих районах китайские коммунисты, тоже они особо ничего не делали.
И советские советники.
И советские советники, ничего они особо не делали. Там советских советников уже не было, потому что надо было не раздражать Японию.
Ну, когда стало надо, тогда их...
Знаете, я прошу прощения. Да,
Борис,
прошу, пожалуйста, прощения. Вы знаете, дело даже здесь не в том, справедливы ли цифры, которые выставляют китайцы и так далее и тому подобное. Главное то, что вот этим торжеством, которое действительно зашкаливало за все рамки разумного, с этими макаками, которые там боевые обезьяны.
Перекос был в гигантомании.
И так далее. Но этим, понимаете, у меня было впечатление, что это было адресовано не только и не столько мировому сообществу, сколько нам. Потому что не будем забывать, что празднование 70-летия Великой Победы происходило в контексте крайних геополитических претензий с нашей страны. Китайцы решили, что они могут воспользоваться случаем и сделать то же самое, чтобы показать, что их, даже не вклад в победу, а просто вот их роль и в Великой Отечественной, и во Второй мировой войне, и тем более сегодня, больше, или, по крайней мере, равна нашим собственным претензиям. Вот в чем я вижу смысл этого праздника у китайцев.
Мне кажется, что смысл здесь в том, даже не столько, сколько память об истории,
конечно,
сколько продемонстрировать собственную военную мощь, что сегодня мы очень сильные, и мы можем сделать покруче парад, чем в Москве.
Давайте дадим слово Сергею Борисовичу Станкевичу, также нашему коллеге-историку и политику. Сергей Борисович, вспомните, когда было 50 лет Победы в 95 году, по-моему, тогда не было сомнений, кого звать и кого не звать. А почему сейчас, спустя 20 лет, вдруг как-то совершенно другая конфигурация, другие расклады, как говорят некоторые игроки? Вам слово, Сергей Борисович. Добрый вечер.
Добрый вечер. Рад приветствовать присутствующих в студии. Почему такой именно состав на трибунах, это более-менее понятно. Просто ситуация внутри России и вокруг нее изменилась существенно. У нас, к сожалению, достаточно острый и, видимо, долгосрочный конфликт с западным, с евроатлантическим сообществом. Этого сообщества до сих пор были главными соавторами победы в Великой Отечественной войне и первыми гостями на любых празднествах. Ну и понятно, что в период такой бунтами пропали.
Давайте перезвоним Сергею Борисовичу. А у нас еще на связи Андрей Ниязович Корнеев, востоковед и профессор ИСА при МГУ. Андрей Ниязович, скажите, пожалуйста, вот тут мы заспорили, какова примерно цифра потерь Китая во Второй мировой войне? И справедливо ли он, адекватное ли место он занял, наконец, в истории Второй мировой войны? Вам слово, добрый вечер.
Ну, я не совсем, конечно, согласен с тем, что говорилось уважаемыми собеседниками, в плане того, что Китай адресует нам этот парад. Это, мне кажется, не совсем точная оценка. Что касается того, какие же цели ставила китайская сторона, мне кажется, китайская сторона, да, хотела бы подчеркнуть значимость Азиатского фронта, на котором Китай сковал до 3/4 живой силы японской армии. Сказать так, что этот фронт был незначителен, операции были незначительны, вот как раз именно против этих таких распространенных в западной историографии стереотипов и собирается китайская сторона. То есть для этого, собственно, и предприняты усилия, причем они были предприняты не просто вот в этом году. И последние несколько лет уже ведется китайскими историками работа для того, чтобы подчеркнуть значимость китайского фронта. Сказать, что Китай совсем ничего не вложил в победу. Ну, а тогда как оценить, например, вклад Франции, которая практически была полностью захвачена немцами. Я думаю, что эти вопросы будут еще и в ближайшие годы предметом острой полемики между историками разных направлений. Но в каком-то смысле слова можно сказать, что китайцы уже добились своей цели. То есть они как бы снова обострили вот эту дискуссию, которая началась не сегодня и которая сегодня не завершится. Да, конечно, в Китае после победы 45-го года буквально сразу же началась гражданская война, и победившие коммунисты, конечно, им было просто неудобно, неприлично претендовать на лавры победителя, потому что они свергли то правительство, которое, собственно говоря, вело и вынесло на себе львиную тяжесть сопротивления Японии. Но теперь прошло 70 лет, и теперь китайцы говорят, что в конце концов это был китайский народ, который принес столь большие жертвы на алтарь победы. Пожалуйста, уважайте наш вклад. Вот, собственно, то, что хочет сказать Пекин и своему собственному народу, и партнерам по международному сообществу.
Спасибо большое, Андрей Ильич. Мы как франкофоны вместе с Борисом можем напомнить, что гораздо больше символическое значение, например, имело участие Нормандии Неман эскадрильи в войне, чем иных огромных армий, потому что настолько это было символично и, так сказать, запомнилось вообще в истории, что это стоит иных больших сражений, правильно?
Вы понимаете, Владимир, я абсолютно согласен вот с предыдущим оратором, как говорится. Действительно, Китай решил напомнить, и вполне справедливо, и все это так. И жертвы у него, может быть, были действительно очень большие и так далее и тому подобное. Все это я ни минуты не оспариваю и не собираюсь принижать роль Китая в великой вот всеобщей победе. Но дело в том, что точно так же, как и мы, я все это рассматриваю в сегодняшнем геополитическом, извините за выражение, контексте. Вот в этом контексте то, что Китай вдруг впервые за всю историю своего существования и тем более там советские, российско-китайские отношения, вдруг вспомнил о том, что он, вклад у него не меньше, чем у России в эту победу, это о чем-то говорит. Вы понимаете, когда Путин и китайский лидер говорят о том, что мы отныне, у нас единое видение истории и так далее и тому подобное, это значит, что мы, которые совсем недавно говорили о том, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу, мы, так сказать, самим вот фактом присутствия Путина в Пекине, мы таким образом признаем, по сути дела, молчаливо, но признаем, что Китай в этом отношении так же велик, как и мы. Это, я вам скажу, вынужденное признание.
Да, но я бы сравнил это, помните, раньше и Тито стоял первые годы после войны на мавзолее, а потом его выгнали, и вообще его роль в победе над Германией вычеркнули. Согласитесь, Борис?
Да, я соглашусь. Я тут хочу сказать, что это предупреждение, этот помпезный парад, это как бы демонстрация силы, направленная и Америки, и Японии, и Южной Кореи, и России. Другое дело, насколько это все реально, а насколько все это бутафория, это, конечно, по параду судить сложно. Вот. Но, конечно, амбиции есть. То есть Китай говорит, что он не только великая экономическая, а мы типа превращаемся в великую военную державу, как бы сверхдержаву. Это у него есть, и это, в принципе, на самом деле достаточно тревожный фактор, поскольку это действительно может обострить ситуацию в Тихоокеанском регионе. Ну, что касается победы, я напомню, что в преддверии 9 мая у Путина были высказывания типа, что Советский Союз, Россия, поскольку Россия, он считает, внесла наибольший вклад из всех республик, значит, сыграла главную роль в победе в Европе, а Китай сыграл главную роль в победе в Азии. То есть смысл такой. Это как бы в пику американцам и их западным союзникам. Ну, с реальностью это, конечно, коррелирует очень слабо, потому что китайский фронт, опять же, тут никуда не денешься. Никаких 3/4 даже сухопутных войск он не сковывал, потому что маньчжурскую армию китайские войска никак не сковывали.
Вы знаете, мне это отчасти напоминает историю с Леонидом Ильичем Брежневым, который по мере старения становился все более великим полководцем со своей малой землей.
Да. Кстати, я вам хочу напомнить, был забавный эпизод, как Брежнев не допустил нормализации советско-китайских отношений после свержения Хрущева.
Давайте вот про Хрущева сейчас поговорим, а сейчас дадим слово Сергею Борисовичу Станкевичу. Сергей Борисович, как вам кажется, ревизия вот, как бы вклада в победу, она связана с претензиями Китая на мировое господство, вот как сказали наши гости? Вам слово.
Региональное господство.
Да.
Ну и региональное и мировое. Я согласен с коллегами в том, что история в данном случае только повод. Только повод Китаю послать своеобразный такой месседж окружающему миру. И адресатов у этого послания несколько. Разумеется, это адресаты, в первую очередь, соседи по Азии. Китай демонстрирует явную, открытую, недвусмысленную претензию на роль лидера в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это наш регион, говорит Китай, и главы стран этого региона, присутствующие на трибуне, смотрят на как бы своего нового лидера, твердо намеренного эти позиции свои укреплять. Ну и кроме того, это претензия на роль, может быть, пока не полностью равного, но уже почти равного Америке глобального лидера. Почему здесь поводом является именно 70-летие Второй мировой войны? Именно Вторая мировая война сформировала мировой порядок после Второй мировой войны. Основные институты, поддерживающие этот порядок, включая Организацию Объединенных Наций, правила игры, систему международной безопасности. И Китай показывает, что он не только участник построения вот этой международной архитектуры безопасности, но и один из гарантов, один из лидеров. Вот эту двоякую лидерскую роль, роль лидера в Азиатско-Тихоокеанском регионе и роль лидера в глобальном масштабе, бросающего вызов американскому до сих пор единоличному лидерству и претендующего на участие во всех мировых делах, в обсуждении и решении всех мировых дел, Китай и подчеркнул этим действительно помпезным парадом. Интересно, станет ли теперь этот парад традицией или это была единичная акция? Если это закрепится в какой-то мере и станет традицией, то можно говорить о каком-то новом периоде в китайской внешней политике. До сих пор она таких посланий избегала, китайская внешняя политика, и, видимо, новый какой-то этап начинается в восхождении Китая на подиум, на первый ряд мировой политики.
Спасибо. Вопрос Андрею Корнееву. Андрей Ильич, напомните, как вот в учебниках вузовских, школьных Китая, как трактуется вот вклад союзников в победу? Есть ли там вообще что-нибудь о Перл-Харборе, о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, или все сделал Мао Цзэдун?
Нет, я, конечно, понимаю, что в таком полемическом настроении, ну, легко, вот, так сказать, сводить сложные проблемы к таким более простым. Но на самом деле не совсем правильно было сказано, что Китай этим парадом претендует на такую же роль в победе над фашизмом, как и Советский Союз. Никто такого не заявлял, это уже на совести, ну, вот, тех, кто такую высказал точку зрения. На мой взгляд, здесь главный месседж, может быть, мы пока еще не назвали. Вот что действительно объединило российскую и китайскую сторону, ведь не случайно такой параллелизм между маем Красная площадь, сентябрь площадь Тяньаньмэнь. Это то, что у нас вот дискутируется уже последние годы попытка определенных сил переписать заново историю Второй мировой войны, героизировать те силы, которые сотрудничали с Гитлером, ну, это в Восточной Европе, то это вот то, что вкладывала российская сторона. Конечно, я согласен с тем, что вот это практически совместное празднование, каждая сторона имела свои собственные приоритеты. Вот для нас было важно подчеркнуть, что мы против пересмотра итогов Второй мировой, мы против того, чтобы ставить на одну доску режим в гитлеровской Германии и в Советском Союзе. Это сейчас как бы очень популярная такая точка зрения среди части наших публицистов, агрессора и жертву агрессии объявить как бы абсолютно одинаковыми. Для Китая немножко другой здесь приоритет. Им важно показать, что они не говорят, что мы были главными победителями. Они говорят, мы были слабой, отсталой страной, мы были раздробленными. Нас колониалисты как бы, ну, сделали с нами все, что угодно. Но в период Второй мировой войны китайский народ поднялся во весь рост. Для нас, для китайской нации, это был важнейший пункт истории 20 века. Да, действительно, многие десятилетия в силу вражды КПК и Гоминдана было неудобно говорить. Теперь, когда КПК и Гоминдан стремительно улучшают, налаживают отношения, сложились, ну, как бы беспрецедентная в истории уникальная ситуация. Теперь можно уже на вот эти разделения. Ты коммунист, ты националист, не обращать так много внимания. Поэтому Китай говорит, что мы против изменения того статус-кво, который возник после Второй мировой войны. Вот господин Станкевич говорил о том, что важнейшие институты современного мироустройства возникли как результат Второй мировой войны. Тем самым Китай показывает, те, кто обвиняют нас, китайцев, в том, что мы имеем какие-то поползновения к гегемонии, к слому существующего миропорядка, это не так. Мы как раз выступаем за то, чтобы те итоги и те достижения, которые были принесены вот этой великой победой, чтобы они оставались. Ну, конечно, нельзя избежать того, что за пределами Китая эти намерения Китая будут трактоваться совсем в другом, так сказать, в противоположном смысле. Кстати говоря, хотел бы заметить, что этот парад отнюдь не единственный. В Китайской Народной Республике 14 раз проводились военные парады, но, как правило, они были полностью посвящены Дню основания Республики. И да, действительно, уникальность этого парада в том, что впервые китайцы отмечают юбилей Победы. Вот в этом действительно важность этого нового момента. Что касается того, будет ли Китай дальше претендовать на лидерство в регионе. Да, действительно, это важный вопрос, это, собственно говоря, сердцевинный вопрос будущих отношений Китая и Соединенных Штатов. Вот почему американцы выкручивали руки своим союзникам, чтобы никто, не дай бог, не приехал в Пекин. Ну, кстати говоря, все-таки на уровне послов и специальных посланников, вот из Франции премьер-министр приехал, были отставные премьеры некоторые. Так что все-таки сказать о том, что полностью западные союзники проигнорировали вот этот, как наши коллеги назвали, помпезный парад в Пекине, нельзя.
Хотя, Андрей, конечно, нет, спасибо, да, Борис Григорьевич, вы как считаете? Я вообще хотел напомнить, что у нас, например, спикер Нарышкин, он председатель комиссии против умаления действий союзников, а он же предложил создать трибунал над американскими союзниками, которые бомбили Хиросиму и Нагасаки. Тут нету, по-вашему, шизофрении?
Вы понимаете, мне бы хотелось уточнить одну вещь. Я не зря вот в предыдущем своем, так сказать, отрывки речи, говорил о том, что надо все-таки поместить все происходящее в контекст сегодняшней обстановки в мире. Давайте на пальцах посчитаем. Оставим Дефиле в покое. В конце концов, Китай уже неоднократно давал понять в других совершенно областях, что он явно претендует на роль, если не главного, то, по крайней мере, одного из мировых лидеров. И это совершенно очевидно. Меня лично вот в этой ситуации больше всего заботит то, как наши власти, наши руководители просчитывают ходы в отношениях с Китаем. Мы уже знаем, что Китай никогда не решится, или не то, что не решится, а никогда не пойдет на полноценный военно-политический союз с Москвой. Это совершенно очевидно. Так, Китай готов, бесспорно, развивать экономическое сотрудничество, торговлю с Россией, и это очень понятно, и это приветствуется, но Китай в данном случае руководствуется сугубо прагматическими соображениями. Именно прагматическими. Времена, когда мы пели, так сказать, «Москва, Пекин, идут вперед народы», кончились. Пекин воспринимает сегодня Москву, да, как своего партнера, как своего благожелательного партнера, тоже благожелательно относится к России, но он ни на секунду не забывает, что Россия для него – это прежде всего источник энергетического сырья. И отталкиваясь вот от этого, мне лично кажется, что наши надежды на то, что вот в сложившейся нынче крайне неблагоприятной обстановке международной, экономической, торговой, финансовой, сложившейся вокруг России, надежды наших лидеров на то, что дружба, сближение с Китаем, против которого, в принципе, я не имею ничего возразить, они почему-то считают, что это именно это нас вытянет из этой ситуации, и мы вместе с Китаем будем горделиво взирать на наших недоброжелателей и так далее и тому подобное. Вот в чем суть проблемы для меня.
Борис, хотели бы рассказать, как мы помирились с Китаем?
Это как раз показывает определенные геополитические противоречия. Значит, когда свергли Хрущева, китайцы сразу воспрянули духом и решили, что можно будет восстановить дружеские отношения с Советским Союзом. А Брежнев этого явно не хотел делать по очень простой причине, потому что дружба с Китаем – это означало братская бескорыстная помощь Китаю. Собственно, дружить китайцы хотели на такой основе. Братски ему помогать бескорыстно уже в Москве не хотели, потому что осознали, что Китай – это серьезный геополитический соперник, у которого, так сказать, есть свои интересы, которые отличаются от Москвы. И усиливать его Москва не собиралась. Но, с другой стороны, с точки зрения международного коммунистического движения, выступить инициатором разрыва отношения с Китаем тоже было неудобно. Надо было по возможности сделать так, чтобы инициатива исходила от Китая. А китайцы, наоборот, приехали мириться. Значит, 7 ноября 1964 года проходит там прием в Москве, в Кремле в честь 47-й годовщины Октябрьской революции. Да. Там присутствует представительная китайская делегация во главе с премьером Чжоу Энлаем. Там большой, значит, состав. В ходе приема пьяный маршал Малиновский подходит к Чжоу Энлаю и радостно говорит ему: «Ну что, мы типа этого надоедала Хрущева скинули, давайте вы теперь вашего Мао выводите в расход и будем, значит, с вами дружить». При этом присутствует в том числе глава службы безопасности Каншен, другие члены делегации, присутствуют американские журналисты, ну и много кто еще. Китайцы, значит, возмущены, требуют от Брежнева там прочих объяснений. Через 2-3 дня собирается представительная делегация Политбюро во главе там с Брежневым, Громыко, еще кто-то, с одной стороны, там, помню, Микоян, не помню сейчас, с другой стороны, соответственно, китайская делегация, и эти, значит, возмущаются, как так требуют отставки Малиновского. На что им Брежнев говорит примерно: да мало ли чего советский маршал с пьяну, значит,
не скажет.
А на что Чжоу Энлай говорит: да меня товарищ Сталин вообще в усмерть упаивал, а я себе таких вот высказываний все равно не позволял.
По-русски сказал.
Вот не знаю, тут трудно сказать, но перевод. Наверное, он по-китайски говорил. Стенограмму я читал, ясное дело, по-русски. Вот. И, ну, Малиновский до самой смерти оставался министром обороны. То есть китайцы же вот это вот эпизод с Малиновским, они же не могли бы его рассказать братским компартиям.
Малиновский герой войны с Японией.
Да понятно, нет. И он, так сказать, много делал для поддержки как раз китайских коммунистов во время войны, он там командовал, все понятно. Но здесь просто ему отвели такую роль, именно вот провоцирование разрыва, потому что надо было, чтобы исходило это от Китая. И тогда это, вот, так сказать, и пошло от Китая. Дальше уже потом, в общем, до Андропова не нормализовались отношения.
Да, вот я хотел Сергея Борисовича спросить. Все мы помним фильм «Зеркало» Тарковского. Вы помните, там такие есть вставки документальные или полудокументальные. Там вот такие эти хунвейбины с этими с цитатниками Мао, огромная толпа, а наши пограничники их сдерживают. Как по-вашему, Сергей Борисович, это поколение уже сошло со сцены? Я так посчитал, что это примерно 45 лет назад эта сценка была снята.
Вот очень важную, кстати, проблему вы затронули. Да, то поколение со сцены, конечно, сошло. И сам Китай, облик китайца изменился решительным образом. Вы посмотрите, 35 лет назад только менее 20% китайцев проживало в городах. Сегодня в Китае 55% населения живет в городах. То есть стремительная урбанизация произошла, и она продолжается. Если тренд сохранится, если он сохранится, то лет через 15, по оценкам международных авторитетных демографов, 70 до 70% может вырасти доля китайцев, проживающих в городах. Это уже другой Китай. Появился китайский средний класс. Появились люди, зарабатывающие серьезные деньги, приличные зарплаты имеются, стандарты потребления изменились. И вот как этого нового китайца, этот новый китайский средний класс держать в управлении в условиях однопартийной системы, в условиях коммунистической идеологии, обязательной для всех, в условиях контроля за интернетом, в условиях очень многих ограничений на политическую деятельность, это серьезный вызов для нынешнего китайского руководства. И похоже, что к таким традиционным для коммунистической партии методам управления обществом добавляется новый китайский патриотизм. Вот этот парад, это месседж китайцу и стремление, я думаю, вот использовать такую нарастающую волну нового китайского патриотизма как еще одну скрепу для китайского растущего среднего класса. Пожалуй, сейчас вот сама эта тема о вкладе Китая не только в победу во Второй мировой войне, но и вообще в формирование нового мира 21 века, тема величия китайской нации с историческим бэкграундом, я думаю, что она станет одной из ведущих во внутренней политике Китая. И вот этот внутриполитический месседж, он тоже был очень серьезным во время сегодняшнего парада.
Спасибо. Напомню, что в эфире программа «Грани времени» радиостанции «Свобода». Я хотел бы спросить Андрея Корнеева. Вот в условиях таких жестких колебаний юаня и нескольких таких обвалов на бирже и всяких индексов шанхайских, как по-вашему, не выглядел ли этот парад как своеобразный пир во время чумы?
Вы знаете, ну, действительно, сейчас появился целый вал публикаций, и уже практически вынесен вердикт, что китайское экономическое чудо, которое удивляло весь мир 35 лет, оно закончено. Значит, как любят говорить американские журналисты, the party is over. Но, как всегда, вот взгляд историков, он позволяет все-таки более спокойный такой прогноз сделать. Да, действительно, вот начиная с июня этого года почти 4,5 триллиона капитализации китайского фондового рынка сократилась, действительно, капитализация всего рынка, и это очень серьезно. Но, с другой стороны, не надо забывать, что первая половина года это примерно настолько же вырос этот фондовый рынок. Да, действительно, это напоминает американские горки. И это, в принципе, даже очень опасно для социальной стабильности в Китае. Китайские власти это, кстати, очень хорошо понимают. А, с другой стороны, вот как историк могу сказать, что, по крайней мере, начиная с событий на площади Тяньаньмэнь, 89 года, когда танками подавили ростки китайской демократии. В общем-то, практически каждый год тот или иной американский крупный аналитик предсказывал крах китайской модели, крах китайской экономики. Но вот пока этого не произошло. Конечно, все понимают, что расти такими темпами, как рос Китай вот при Дэн Сяопине, при его преемниках, совершенно невозможно. И рано или поздно китайская экономика перейдет вот к новой нормальности, термин, который сейчас очень популярен в Пекине. Возможно, это уже произошло. Но все-таки большинство экспертов считают, что китайское руководство, оно за эти 35 лет накопило достаточно внушительный арсенал таких различных и административно-директивных, и косвенных методов управления, что все-таки оно в состоянии удержать ситуацию и осуществить так называемую плавную посадку. То есть как бы переход к среднебыстрым, ну или может быть просто к средним темпам роста, допустим, там 5-6%, может быть, потом еще меньше. То есть без такого резкого обвала. А именно резкий обвал, потрясение, какой-то, так сказать, социальный взрыв в Китае был бы невыгоден не только России, как близкому соседу Китая, но и остальным партнерам Китая. Не надо забывать, что Китай – это все-таки уже вторая экономика в мире, а по паритету покупательной способности она уже первая экономика, она уже превзошла по объему американскую экономику. Поэтому от взрыва в Китае, конечно, пострадают и все остальные игроки на мировом политическом и экономическом пространстве.
Спасибо, вот, Денис. Давайте, вот Борис Соколов.
Паритет покупательной способности – это вообще лукавое изобретение. И оно, в общем-то, сделано для одной простой цели – уменьшить необходимый объем помощи бедным странам. То есть благодаря так называемому паритету покупательной способности ты, условно говоря, приравниваешь, если мы сравниваем там Америку и США, допустим, Америку и Россию, ты «Жигули» приравниваешь к «Тойоте» по стоимости. Да. Это вот по такому методу, конечно, Китай может быть и первым. Реально, я думаю, он таки третий, потому что у меня есть сильное подозрение, что в условиях неконвертируемого юаня реальный объем ВВП Китая завышен. Я, в общем-то, прогнозирую, что, судя по некоторым причинам, там начался крах вот этого пузыря недвижимости, то есть то же самое, что было в Америке в 2008 году. Поэтому я подозреваю, что Китай и мировую экономику, вот если этот пузырь будет действительно лопаться, где-то в следующем году, еще, может быть, через год, ждет такой полномасштабный кризис. Крах Китая не будет, будет, так сказать, может быть, замедление роста, нулевой рост или даже отрицательный рост, в смысле падения. Но Китай наверняка и мировая экономика из этого кризиса там выйдут рано или поздно. Но после этого кризиса, я согласен с Андреем, по всей видимости, рост китайской экономики уже будет, ну, где-то на европейском, американском уровне, может, там чуть выше, но, так сказать, вряд ли вот эти темпы, которые были до того, сохранятся. Но вот сам по себе вот этот вот обвал пузыря недвижимости, он, конечно, создает мировые проблемы. И пока непонятно, как эту проблему будут решать в Китае. Но это уже, как говорится, китайские лидеры должны как-то
решать. Вопрос Бориса Туманова. Как, по-вашему, сочетается вот эта новая нормальность, которую, мне понравился термин, сказал Андрей, новая нормальность Китая, вот с прежней непримиримостью, например, к появлению Далай-ламы, его запрещено появляться в Китае, или к непримиримости вот к этим обитателям Тайваня, чанкайшистским наследникам? По-моему, это все-таки идеологические какие-то запреты, табу.
Владимир, у меня создается впечатление, что Китай пока что, вот в нынешней его тактике, не собирается смягчать свои позиции по таким проблемам, как там вопрос Тибета, Далай-ламы и так далее и тому подобное. Достаточно посмотреть, как он ведет себя в истории с островами, там, с Вьетнамом, с той же Японией и так далее. Согласитесь, что он... Китай в данном случае не принимает никаких резких, не предпринимает резких телодвижений. Он просто постоянно твердит о том, что его позиция в данном случае незыблема, и он ее не будет менять. И это в общем-то, с моей точки зрения, играет в его пользу. Но, понимаете, я все время пытаюсь связать вот наш разговор с нашими надеждами. Ведь мы действительно надеялись на то, что Китай, его экономика и тесное сотрудничество с ней, так сказать, вытащит нас из нынешней экономической дыры. Я вовсе не хочу драматизировать ситуацию, но тем не менее совершенно очевидно, что мы переживаем кризис так же, как переживает кризис китайская экономика и мировая экономика. Но посмотрите, вот я как раз сегодня, освежая в памяти, так сказать, проблемы российско-китайских отношений, наткнулся на заявление одного достаточно высокопоставленного китайского чиновника, он, по-моему, из МИДа, то ли вице-министр и так далее, неважно. Он подчеркнул, и это в то время, как Путин находится в Китае. Он подчеркнул это, а это было разнесено китайскими средствами массовой информации, что Россия не должна питать никаких иллюзий относительно того, что она никогда не станет единственным или монопольным источником на энергетических ресурсов. Мы очень рассчитываем на сланцевый газ, и он там привел еще несколько примеров других источников, которыми Китай твердо намерен воспользоваться. В нашем представлении, по крайней мере, то, что я слышал и читал из заявлений наших руководителей, у меня складывалось впечатление, что они искренне верят в то, что достаточно будет построить два газопровода «Сила Сибири», назначить нужную цену, китайцы не будут торговаться, мы их посадим на газовый крючок так же, как сажали Европу, и все будет в порядке. Да нет же, тем более, что вы видите, что вот контракт, меморандум о намерениях по поводу «Силы Сибири-2», западный маршрут, так называемый, газового потока в Китай, даже, в общем-то, мы не можем рассчитывать на то, что мы когда-то его подпишем. Потому что мы жадничаем, как считают китайцы, назначая слишком большую цену. Понимаете? Вот такого рода прагматические, я бы сказал, извините за выражение, шкурные разногласия, они, это явление совершенно новое в советско-российских китайских отношениях. Не будем забывать, что в прошлом наши отношения базировались на идеологии, на разные трактовки сначала, потом на каких-то компромиссах там и так далее и тому подобное. Но у нас сегодня нет общего врага. Потому что китайцы не считают Соединенные Штаты врагом. Мы считаем конкурентом китайцев.
А Япония не считает врагом, интересно?
Мне кажется, что нет. По крайней мере,
Борис Григорьевич, мы считаем, а держим свой золотой запас в американских банках, в американских ценных бумагах. Где здесь логика?
Ну, как они могут считать их врагом, когда у них самый большой товарооборот?
Нет, а у Госбанка России... Центробанка в американских ценных бумагах. Ну, что это, да. это враги, они одной кликом мыши могут обанкротить российскую экономику. Сергей Борисович, как вам кажется, вот этот кризис, который пошел с востока, экономический, он глубоко ли заденет отечественную экономику?
Во-первых, возражу на минуточку по поводу обязательств ценных бумаг ценных бумаг американского казначейства. Крупнейшим в мире держателем этих ценных бумаг американского казначейства является как раз Китай. Больше, чем у них, этих бумаг нигде нет. Поэтому малейшие какие-то колебания с этими бумагами, они в первую очередь ударят по Китаю. И наоборот, если Китай решит избавиться от этих бумаг, то не сладко придется доллару. И здесь есть огромная взаимозависимость, не только здесь, но здесь в частности. Огромная взаимозависимость между Китаем и Америкой, о которой, я уверен, ни одна из сторон не забывает. Что касается кризиса, который сейчас развивается в Китае, как он на нас скажется. Дело в том, что это кризис для Китая естественный, органический. Исчерпана одна модель экономического роста, одна экономическая структура, и Китай переходит в другой. Исчерпана экономика, основанная на росте промышленного производства и строительства, в первую очередь, инфраструктурного строительства. Возможности с этим связаны, исчерпаны. Они даже перестроили. Есть так называемые города-призраки, где стоят многоэтажки, годами ждущие того, что кто-то заедет, поселится или купит эти квартиры. Есть дороги, прекрасные китайские дороги, которые используются там, ну, на 15-20% их пропускной способности и так далее. То есть они перестроили, они сделали все, что можно на своей территории в этом плане. Китай должен что сейчас сделать? Во-первых, он свое инфраструктурное строительство переносит вовне Китая. Он будет строить инфраструктуры в других странах, в первую очередь в азиатских. И для этого создал банк инфраструктурных инвестиций, который будет важнейшим инструментом для китайской внешнеэкономической экспансии в ближайшие десятилетия. А внутри страны им предстоит создать новую экономику, экономику, ориентированную на услуги, чтобы доля услуг продолжала ВВП у них расти, и чтобы промышленность работала на внутренний рынок, на внутреннего потребителя, благосостояние которого тоже будет расти, и мировоззрение которого, этого массового потребителя китайского, будет расти. Вот это испытание экономикой потребления, испытание очень серьезное, предстоит Китаю и монопольно правящей в Китае коммунистической партии. Как они вот с этим переходом справятся, это очень серьезный тест для так называемой китайской модели развития, которой так активно завидуют наши российские коммунисты. Значит, я думаю все-таки, что Россия сможет использовать, если она разумно к этому подойдет, сможет использовать вот этот китайский переход к новой модели более умеренного экономического роста. Во-первых, спрос в Китае на углеводороды устойчиво растет. По нефти все равно основным поставщиком был и останется арабский мир. А вот по газу Китаю ведь предстоит замещать свою угольную генерацию, которая отравляет крупнейшие китайские мегаполисы, которые душат эти мегаполисы смогом. Огромную угольную генерацию замещать газовой все равно. И никакой собственный сланцевый газ им в этом смысле погоды не сделает. Все равно по трубе они готовы проглотить весь газ, который мы туда в состоянии будем отправить. Но, совершенно верно, коллеги сказали, основная проблема – это цены. Тех цен, которые Россия имеет на европейском рынке, в Китае она никогда иметь не будет. Здесь придется работать на существенно меньшей марже, иногда на уровне окупаемости довольно дорогих труб. И вот это проблема снижения издержек в нашей собственной экономике, в том числе углеводородной, это для нас вызов. Если мы с этим вызовом справимся, может быть, приспособимся. Ну и кроме того, надо приглашать китайцев на инфраструктурные концессии у нас в стране. Мы, однако, этого боимся. И боимся вот еще почему. Мы же привыкли к супердорогим дорогам, которые, правда, быстро почему-то разрушаются. Мы же привыкли к колоссальным затратам в инфраструктурном строительстве. И тот факт, что рядом китайцы будут строить дороги, мосты и аэропорты за существенно меньшие деньги, существенно меньшими затратами, невероятно раздражает наших монополистов, привыкших зарабатывать неконтролируемые деньги на инфраструктурном строительстве. Но вот это направление, инфраструктурные концессии с приглашением китайских партнеров, я надеюсь, что поможет нам осваивать и Дальний Восток, и не только Дальний Восток.
Вопрос Андрею Корнееву. Как, по-вашему, Андрей Невзович, готовы ли вот китайская модель экономики к тем испытаниям, которые нам так красочно же описал Сергей Борисович Станкевич?
Ну, в целом, я, в общем, считаю, что он достаточно адекватно вот ту степень сложности, перед которой китайская экономика сейчас, он это все достаточно правильно описал. Скажем так, ну вот в свое время Черномырдин такую бессмертную фразу сказал: строить прогнозы очень сложно, особенно если они касаются будущего. Вот. Ну и тем не менее, мы можем все-таки опереться на вот опыт последних нескольких десятилетий. Мы видим, что с одной стороны китайское руководство способно принимать ну, достаточно изощренные меры. То есть в этом смысле... Да, действительно, вот в годы реформ китайское руководство показало свою способность мобилизовать и экспертизу, и зарубежных китайцев, зарубежные капиталы, приглашать зарубежных экспертов. С другой стороны, мы знаем случаи, как в недавней катастрофе в Тяньцзине, когда, например, местные власти продемонстрировали полнейшую бесхозяйственность, неспособность в критической обстановке оперативно реагировать, честно отвечать на вопросы журналистов. То есть мы, как всегда, к сожалению, в Китае, мы имеем стакан наполовину полный, наполовину пустой. И ни один, в общем-то, ответственный китаевед не возьмется вот так вот точно сказать, ну, что вот может произойти в ближайшие годы.
Спасибо.
Все-таки большинство склоняется к тому такому умеренно позитивному сценарию.
Спасибо большое, Андрей. Вопрос Бориса Григорьевича. Как по-вашему, вот это какой-то эпизод, я помню, что при Примакове заигрывали с Китаем, потом все это опять как-то ушло в тень, или это вот долгосрочный наш выбор, вернее, наших кремлевских дипломатов, и тренд, как говорит молодежь?
Вы имеете в виду
ориентация
вот
на Китай, да?
Наше сближение.
Сближение, да, с Пекином.
Нет, ну у меня совершенно твердое впечатление, что вот этот разворот к Китаю или разворот на восток — это прямое следствие наших неприятностей, возникших вот в последние два года и прежде всего в связи с Украиной. Мы, понимаете, мы, когда мы говорили, мы поворачиваемся на восток, мы имели в виду прежде всего Китай, рассчитывая на то, что действительно вот активизация экономического и торгового сотрудничества с Китаем нам серьезно компенсирует и сделает безболезненным наш, по сути дела, разрыв где-то на грани разрыва с Западом. Но дело все в том, понимаете, я даже не буду оценивать возможность успеха или неуспеха этого. Вся беда в том, для тех, кто рассчитывает на это, что поворачиваясь к Китаю и поворачиваясь на восток, мы, по сути дела, поворачиваемся к той самой глобальной экономике, от которой мы так судорожно пытаемся убежать. В этом парадокс.
Я хотел сказать, что, в принципе, строго говоря, с Андропова идет постоянный, условно говоря, прогресс в советско-китайских, потом в российско-китайских отношениях. То есть никакого, строго говоря, и при Ельцине напряженности в российско-китайских отношениях я что-то не помню. Рост был товарооборота практически всегда. Другое дело, что рассчитывать сейчас на то, что он будет покупать наш газ, ну, очень мало. Сейчас тренд на понижение. В принципе, по той цене, по которой Китай готов бы был покупать газ, явно невыгодно эту силу Сибири строить. Поэтому я думаю, что этот проект просто тихо похоронят.
Большое вам спасибо всем за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что поводом для него стали события в Пекине накануне, помпезный парад. И вот этот новый формат торжеств, отработанный в Пекине, мы обсудили с нашими гостями. Большое им всем спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший. И так-то программа Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Наталья Гуреева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».